Глава 3. Очевидно, наша процессия со стороны напоминала военный отряд, поскольку сопровождающие амиранды все до единого были облачены в одинаковую одежду. Впрочем, этим их сходство с солдатами и ограничивалось. По мне, они годились только на то, чтобы служить ходячими вешалками для своих ливрей. По пути я неоднократно пытался завязать разговор, однако амиранда хранила ледяное молчание. И впрямь. С какой стати снисходить до того, кто и так работает на тебя? Покойник был прав. Так уж сложилось, что похищение по моей части. Раз за разом мне приходилось выступать в роли посредника, передавать выкуп и возвращать домой очередную жертву. И с каждым новым случаем моя известность возрастала, причем как среди потенциальных клиентов, так и среди похитителей. Играл я честно, в открытую. Однако, если похитители возвращали, что называется, некачественный товар, и клиенты загорались жаждой мести, как оно обычно и бывало, тут я превращался в совершенно другого человека. Ненавижу похищение как вид преступления и тех, кто его совершает. А в Танфере этим промышляют очень и очень многие. Лично я предпочел бы утопить в реке всех похитителей разом. Однако приобретенный с годами опыт заставлял меня действовать по принципу «живи и дай жить другим», если, конечно, другие не смухлевали первыми. Холм представляет собой нечто гораздо большее, нежели просто возвышенность, горделиво взирающую на танферскую суету. Кстати, порой город напоминал мне животное, на спину которому взгромоздилось некое существо. Холм — образ жизни, который я, признаться, не воспринимаю. Тем не менее, обитатели холма расплачиваются той же звонкой монетой, что и остальные горожане, только у них деньгами набиты все карманы. Что касается моего отношения к холму, судите сами. Я отказывался и буду отказываться от работы, которая способна привести к тому, что холм насядет на нас хлеще прежнего. Как правило, меня обитатели холма пытаются нанять в тех случаях, когда необходимо выполнить какую-нибудь грязную работенку. Я даю им отворот-поворот, предлагаю поискать менее принципиальных. Так и живем. Дворец владычицы Бурь мало чем отличался от других. Высокое, обнесенное стенами здание, весьма, надо сказать, мрачное, чуть более дружелюбное на вид, чем улыбка смерти. Словом, одно из тех мест, над входом в которые написано невидимыми чернилами: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Может быть, Рейвер Стикс вдобавок наложила на свой дворец охранительные чары? Последние 50 футов дались мне с громадным трудом. Внутренний голос упорно советовал дальше не ходить. Но я пошел. В конце концов, что такое предостережение внутреннего голоса по сравнению с сотней марок золотом? Очутившись в холле, я решил, что попал в замок с привидениями. Повсюду висела паутина. Тишину нарушали только наши с амирандой шаги. Слуги в ливреях ретировались по мановению ее ручки.
«Ничего не скажешь. Симпатичный маленький домик. А где весь народ?»
«Большинство забрала с собой владычица Бурь».
«Но своего секретаря она оставила».
«Совершенно верно».
«Что ж, получается, что в тех слухах, какие до меня доходили, имелась доля истины. Я разумею слухи насчет мужа и сына владычицы Бурь. Оба носили одно и то же имя — Карл, и оба, мягко выражаясь, нуждались в присмотре».
С первого взгляда Уилла Даунт произвела на меня впечатление человека, которому это вполне по силам. Ледяной взор, под которым застынет и пиво, обаяние замшелого валуна. Мне о ней не то чтобы рассказывали, но я знал, что она помогает владычице Бурь проворачивать грязные делишки. Рост приблизительно 5 футов 2 дюйма, возраст чуть за 40, плотного сложения, но отнюдь не толстая. Глаза и волосы словно соревнуются, у кого сильнее стальной отлив. Одета, скажем так, прилично, улыбается раза в 2 чаще человека с луны, однако в улыбке нет
и намека на искренность. «Мистер Гарретт, Дамина», — произнесла Миранда.
Уилла Даунд посмотрела на меня так, словно я был то ли заразной болезнью, то ли диковинным существом из зоопарка, причем из числа наиболее омерзительных, наподобие громового ящера. Знаете, порой у меня возникает ощущение, будто я принадлежу вымирающим животным.
«Спасибо, Амиранда. Присаживайтесь, мистер Гарретт».
На слове «мистер» ее лицо слегка перекосилось. Она явно не привыкла быть вежливой с людьми моего положения. Я сел. Уилла Даунд последовала моему примеру, после чего изрекла.
«Ступай, Амиранда». «Дамина, я...» «Ступай!»
Она сопроводила свои слова испепеляющим взглядом. Я притворился, будто изучаю беспорядок на столе Уиллы Даунд. Уязвленная Амиранда вылетела за дверь.
«Как вам наша Амиранда, мистер Гарретт?»
У Дамины снова свело челюсть. «О таких, как она, мужчины грезят наяву», — сказал я, постаравшись выразиться поизящнее.
«Разумеется».
Дамина холодно посмотрела на меня. По всей видимости, я не сумел пройти какое-то испытание. Ну и ладно, плевать. Я решил, что Дамина Уилл Даунд мне не нравится. «Насколько я понимаю, вы пригласили меня не просто так».
«Разве Амиранда вам не рассказала?»
«Она призналась, что почти ничего не знает». Уилла Даунд пристально поглядела на меня, и я не подумал отвести взгляд. «Честно говоря, я предпочитаю не связываться с благородными, которым судьба начинает вставлять палки в колеса. Готов даже посодействовать судьбе. Исключения делаю только для похищений». Дамина состроила гримасу. «Ничего не скажешь, это у нее получилось здорово. Пожалуй, даст 100 очков вперед любой горгоне».
«Что еще вам рассказала Амиранда?»
«Что произошло преступление, которое необходимо расследовать. Надеюсь, в подробности посвятите меня вы».
«Совершенно верно. Итак, вам известно, что похищен младший Карл».
«Из того, что я слышал о нем, можно сделать вывод, что он того вполне заслуживал». Карл-младший пользовался репутацией юноши, который ведет себя как чудовищно избалованный и капризный ребенок. В 23 года он продолжал разыгрывать 3-летнего оболтуса. Впрочем, для 3-летки у него был не по годам зрелый интерес к противоположному полу. Очевидно, Дамине Даунд поручили следить, чтобы он не натворил дел, а в случае чего по возможности прикрыть. Уилла Даунд поджала губы, которые будто слились в одну тонкую полоску.
«Можно сказать и так, но мы встретились здесь не для того, чтобы выслушивать ваше, мистер Гарретт, мнение по поводу тех, кому вы вовсе не ровня».
«А для чего?»
«Владычица Бурь скоро возвратится домой. Я не хочу обременять ее лишними тревогами и заботами. Желательно, чтобы все уладилось до ее прибытия. Не пора ли начать записывать, мистер Гарретт?»
Она пододвинула ко мне бумагу. Судя по всему, Дамина решила, что я неграмотен. Ей захотелось насладиться своим превосходством.
«Пока записывать нечего. Если я правильно понял, преступники прислали вам весточку, из которой стало ясно, что младший действительно похищен, а не ударился в очередной загул».
Дамина достала из-под стола нечто, завернутое в лохмотье.
«Вот это оставили ночью у ворот».
Я развернул лохмотья, под которыми обнаружилась пара туфель с серебряными пряжками.
«Это обувь Карла?»
«Да».
«А как выглядел тот, кто ее принес?»
«Как и следовало ожидать. Уличный оборванец лет 7-8. Привратник явился ко мне только после завтрака.
Естественно, к тому времени оборвыш был слишком далеко, чтобы затевать погоню».
«Так-так. А чувство юмора у нее, похоже, есть». Я внимательно осмотрел туфли. Как правило, это ни к чему не приводит, но все равно. Всякий раз ищешь комочек малиновой грязи или стебелек диковинной желтой травы. Словом, что-нибудь такое, что превратит тебя в гения в глазах окружающих. Разумеется, я ничего не нашел. А потом взял записку, которая гласила: «Ваш Карл у нас. Если хотите его вернуть, делайте, как вам скажут. Никому не рассказывайте. Еще свидимся». К записке прилагался человеческий волос. Я тщательно изучил его в свете, что падал из окна за столом Домины. Кажется, волосы младшего были именно такого цвета.
«Великолепный ход!»
Уилла Даунт одарила меня очередной гримассой. Я принялся рассматривать записку. Листок бумаги, судя по всему, откуда-то выдрали, быть может, из книги. Чтобы найти в городе эту книгу, понадобится добрая сотня лет. А вот почерк весьма любопытный. Буквы маленькие, но чувствуется, что писал некто, уверенный в себе и чрезвычайно аккуратный, и тем не менее не слишком грамотный.
Вы не узнаете почерк?
Конечно, нет. Позвольте заметить, мистер Гарретт, что вы несколько отвлеклись.
Когда вы в последний раз видели Карла?
Вчера утром. Я отправила его в наш склад на набережной. Поручила проверить, насколько истинны сведения о воровстве. Старший кладовщик утверждает, что воруют брауни, однако я полагаю, что главный брауни именно он и продает припасы с нашего склада кому-то из обитателей холма. Может быть, даже кому-то из ближайших соседей.
Как приятно сознавать, что благородные стоят выше искушений и пороков, терзающих простых смертных. Когда Карл не вернулся, вас это не обеспокоило?
Я уже сказала, что меня не интересуют ваши политические взгляды. Приберегите свои рассуждения для тех, кто с ними согласен. Что касается Карла, я на самом деле не стала волноваться. Во-первых, он нередко не бывал дома неделями. А во-вторых, сын владычицы Бурь — взрослый человек.
Однако вас оставили присматривать за ним и за его отцом. И до сих пор вы успешно справлялись с поручением, судя по тому, что с того дня, как старушка покинула город, не возникало и намека на скандал. Ответом мне была новая гримаса. Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет ворвался мужчина.
«Уилла, какие новости?»
Заметив меня, он замолчал. Брови поползли вверх и остановились приблизительно на середине лба. Карл-старший славился этим трюком. Как утверждали некоторые, ничего другого он не умел.
«Это еще кто? Черт побери!»
Вдобавок супруг владычицы Бурь был известным грубияном. Правда, от вышестоящих мы обычно другого и не ждем.